Глава 15. Следующей ночью он позаботился о том, чтобы хозяйка и временная любовница не испытала оргазма. За несколько секунд до того, как она запрокинула голову и начала жадно заглатывать воздух, он вынул свои ловкие пальцы из ее влагалища и оставил лежать, дрожа от напряжения с блуждающим взглядом. Он поспешно поднялся, оставив Изабель Йонсен самостоятельно решать, как лучше избавить тело от напряжения. Она испытывала некоторое замешательство, да и было отчего. Лунный свет над ее небольшим домиком в Виборге пытался пробиться сквозь густые ватные облака. Он нагишом стоял на террасе и смотрел на небо. Сигаретный дым вырывался из его ноздрей. Сейчас последует несколько часов в соответствии с выверенным планом. Сначала ссора, затем любовница потребует объяснений, почему он прервался и почему именно в тот момент. Она примется выспрашивать, потом ругать, потом снова выпытывать ответ, и он, наконец, ответит ей, после чего она попросит его собрать вещи, и он навсегда исчезнет из ее жизни. Завтра в 10 часов утра он покинет Долларуп-Бакер вместе с детьми, которые расположатся рядом на переднем сидении автомобиля. А когда они удивятся тому, что машина свернет раньше времени, он их оглушит. Он точно знал, в каком именно месте ему никто не помешает это сделать. Уже заранее все продумано. Посреди густой рощи. Он скроет фургон, и это грязное дело на несколько минут, за которые он обездвижит детей и переместит в кузов. Спустя 4,5 часа после этого, включая завтрак у сестры на Фюне, он уже достигнет причала у Нордсковена в Егорсприсе. Таков был план. Всего лишь 20 шагов сквозь кустарник до помещения с низким потолком и цепями, 20 шагов с двумя съежившимися фигурами впереди. На этом коротком пути он и раньше слышал жалобные мольбы. Придется выслушать их и теперь. После этого начнется эпопея с родителями. Он выдохнул дым и бросил бычок на небольшую лужайку. Как ни крути, ему предстояла тяжелая ночь и не менее тяжелый следующий день. Его страшные предположения о том, что дома творится какой-то непорядок, который способен перевернуть всю его жизнь, могут пока подождать, если жена ему изменила, ей же хуже. Он услышал скрип двери, повернулся и увидел недоумевающую Изабель. Халат едва прикрывал дрожащее ногой тело. Через несколько секунд он объявит ей, что все кончено, потому что она слишком старая, но пока ей такое и в голову не могло прийти. Тело было соблазнительным и излучало флюиды, пробуждающие желания. Во многом жаль было разрывать эти отношения, но подобные мысли возникали у него и в предыдущие разы. «Ты стоишь на таком холоде раздетый? Разве это умно? Холодрыга жуткая». Она наклонила голову, но не сфокусировала на нем взгляд. «Может, все-таки объяснишь мне, что произошло?» Он встал напротив, взялся за воротник ее халата и холодно произнес, запахивая воротник на ее голой шее. «Ты для меня слишком стара». На мгновение она словно окаменела, готовая ударить или гневно закричать, выплеснув свое разочарование прямо ему в лицо. Ругательства вот-вот готовы были сорваться с ее языка, однако он знал, что она промолчит. Добропорядочная разведенная женщина, работающая в администрации коммуны, не устраивает сцен, когда перед ней на ее собственной террасе стоит голый мужчина. Что подумают люди? Это было хорошо известно им обоим. Когда ранним утром он проснулся, она уже собрала его барахло и запихнула в сумку. Никакого намека на утренний кофе. Его ждал лишь шквал вполне адекватных вопросов, свидетельствующий о том, что она еще не совсем раскатана в лепешку. «Ты лазил в мой компьютер», — констатировала она, хорошо владея собой, хотя и угрожающе бледная. «Ты выискивал сведения о моем брате. В моем персональном разделе ты оставил после себя более 50 очевидных следов вторжения. Так неужели ты не мог заодно взять на себя труд и изучить, чем я занимаюсь в коммуне? Но ты не сделал этого. Не было ли это проявлением глупости и непредусмотрительности с твоей стороны?» Он тем временем размышлял над тем, что ему нужно воспользоваться ее душем, не обращая внимания на ее слова. Семья, живущая близ Стангхеда, не отпустит своих детей с небритым мужчиной, провонявшим половыми секретами. И лишь когда она произнесла следующую реплику, он ощутил острую необходимость мобилизовать все чувства. «Я эксперт по хранению электронных данных в коммуне Виборг, причем эксперт с большой буквы. Именно я отвечаю за безопасность данных и компьютерные разработки, а потому, естественно, я узнала о твоих действиях. Для меня плевое дело прочитать архивные файлы в собственном лэптопе. А ты какого черта предполагал?» Она посмотрела на него очень проницательно, совершенно спокойная. Она уже преодолела первый шок. У нее был козырь, который возносил ее над жалостью к самой себе, плачем и истериками. «Ты нашел мои пароли под пластиковой подставкой», — продолжала она, «но лишь потому, что я намеренно туда их положила. Я следила за тобой все эти дни, хотела посмотреть, на что ты способен. Очень странно ведет себя мужчина, который так мало о себе рассказывает. Очень странно. Понимаешь, обычно мужчины больше всего любят поговорить о себе, но ты, наверное, об этом понятия не имел». Она криво ухмыльнулась, заметив усиление его бдительности. «Почему же он ничего о себе не рассказывает?» — подумала я. «Честно говоря, меня это заинтересовало». Он нахмурился. «А теперь ты считаешь, что знаешь обо мне все?» «Потому что я молчал о своей личной жизни и проявлял любопытство относительно твоей?» «О да, любопытство. Можно в этом не сомневаться. Я еще могу понять, что тебе было интересно увидеть мой аккаунт на сайте знакомств. Но зачем тебе что-то знать о моем брате?» «Я думал, это твой бывший парень. Возможно, я сумел бы понять, что у вас пошло не так». Она не повелась на это объяснение. Ей было плевать на его мотивы. Он совершил жестокую ошибку, никуда не денешься. «К чести твоей, я должна отметить, что ты хотя бы не опустошил мой электронный банковский счет», — продолжала она. Он попытался снисходительно улыбнуться этой грубости с ее стороны, намереваясь подобной мимикой предварить свой поход в душ, однако его план не осуществился. «Но знаешь что? Мы стоим друг друга по части дурных поступков», — продолжала она. «Я ведь тоже покопалась в твоих вещах. И что же я обнаружила в карманах и сумке? Ровным счетом ничего. Ни водительского удостоверения, ни медицинской страховки, ни кредитной карточки, ни кошелька, ни ключей от машины. И, мой милый друг, что дальше? Как женщины всегда прячут свои пароли в совершенно очевидных местах, так и мужчины столь же гарантированно всегда кладут ключи от машины на переднее колесо, если им не хочется носить их с собой. Какой замечательный аккуратный шарик от боулинга у тебя на брелоке. Ты в боулинг играешь, ты мне не рассказывал. На нем написана цифра 1, неужели ты настолько преуспел?» Тут он начал немного потеть. Уже очень давно ему не приходилось терять контроль над ситуацией, а ничего хуже быть не могло. «Ну, спокойнее. Я положила ключи на место, и права, и документы на машину, и банковскую карточку, все-все, только успокойся. Все лежит на своих местах в автомобиле, отлично запрятано под резиновые коврики». Он посмотрел на ее шею. Она не была тонкой, придется ухватиться как следует. Это займет всего несколько минут, времени у него предостаточно. «Действительно, я очень скрытная персона», — сказал он и придвинулся на шаг ближе, осторожно положив руку ей на плечо. «Послушай, Исабель, я действительно сильно влюбился в тебя, но я не мог быть честен с тобой, понимаешь? Я ведь женат, у меня дети. И для меня все промелькнуло и скрылось. Потому мне приходится ставить точку, ты понимаешь?» Она высокомерно подняла голову, раненная, но не побежденная. Она уже встречала женатых мужчин, лгавших ей. В этом он не сомневался. Он был уверен в этом так же, как и в том, что сейчас постарается стать последним в ее жизни мужчиной, который сумел ее провести. Она сбросила его руку. «Не знаю, почему ты так и не открыл мне своего настоящего имени, и не знаю, почему все остальное, что ты рассказывал мне, было ложью. Ты пытаешься убедить меня, что женат, но знаешь, я не верю». И она отодвинулась назад, словно прочитав его мысли. словно была готова схватить оружие, которое уже лежало наготове. Чувствуя себя будто стоящим на одной льдине с бешеным белым медведем, он просчитывал варианты своих действий. В данный момент он видел перед собой 4 варианта. Прыгнуть в воду и поплыть, перепрыгнуть на другую льдину, попытаться понять, сыт медведь или голоден, и, наконец, убить медведя. Все варианты имели свои преимущества и недостатки, и в данный момент он не сомневался в том, что 4-й был единственным приемлемым. Женщина, стоявшая перед ним, была задета и всеми средствами намеревалась защитить себя. Несомненно, он заставил ее влюбиться в себя всерьез. Ему стоило бы догадаться об этом раньше. Опыт подсказывал, что в подобных ситуациях женщины легко впадают в иррациональное поведение, а это зачастую имеет фатальные последствия. Сейчас он не мог предусмотреть все неприятности, которые она могла ему причинить, а потому ему необходимо было избавиться от нее, увести тело с собой в фургоне, уничтожить, как и многих других, до нее, разломать ее жесткий диск, очистить дом от любых следов своего присутствия. Он взглянул в ее красивые зеленые глаза и прикинул, сколько времени пройдет, прежде чем они утратят свой блеск навсегда. «Я написала брату, что познакомилась с тобой», — сказала она, «и он знает номер твоей машины, номер водительского удостоверения, твое имя, номер твоего удостоверения личности и адрес, стоящий в регистрационном документе на автомобиль. Вообще-то брат не занимается такими пустяками, но он принадлежит к числу любопытствующих натур. Так что если вдруг окажется, что ты каким-то образом обворовал меня, он тебя разыщет. Договорились?» На мгновение он словно оказался парализован. Естественно, он не разъезжал с документами или пластиковыми карточками, которые раскрывали его настоящее имя. Но никогда до настоящего момента никто не мог привязать его к чему бы то ни было, а уж тем более с помощью полиции. В это мгновение он не мог осознать, каким образом попал в передрягу, что он упустил, где ошибся. Неужели ответ заключается в простом факте? Он забыл поинтересоваться, чем она занимается в коммуне. Получается так? И вот он в капкане. «Исапель, извини», — тихо произнес он. «Я зашел слишком далеко, я знаю, извини. Но я без ума от тебя, поэтому так и произошло. Не думай о том, что я сказал тебе вчера. Я просто не знал, как мне быть. Сказать, что у меня есть жена и дети, или оскорбить тебя ложью? Я бы потерял свою семью, если бы остался с тобой. А я уже был готов на это и все-таки не сумел преодолеть соблазн. Настолько сильный, что я хотел знать о тебе все. Я просто не смог этому противостоять, понимаешь?» Она презрительно смотрела на него, а он тем временем взвешивал, что же ему делать на льдине. Скорее всего, белый медведь не повалит его без весомой причины. Если он сейчас скроется и больше никогда не объявится в этих краях, вряд ли она станет обременять своего брата просьбой разыскать какие-то сведения о нем. Зачем ей это? Если он убьет ее или куда-нибудь увезет, напротив, возникнет повод для расследования. Даже самая тщательная уборка не избавит жилище от всех до единого волосков, остатков спермы, отпечатков пальцев. Следаки создадут тот или иной профиль, хотя и ничего не обнаружат на него в базе данных. Он мог бы поджечь дом. Но что, если пожарные успеют приехать раньше, чем все сгорит, или кто-то увидит, как он уезжает? Слишком ненадежно. А у полицейского по имени Карстен Йонсен теперь есть номер его автомобиля, значит, и описание самого автомобиля. Да уж, возможно, она снабдила своего братца полицейского и другими подробностями относительно его персоны. Он смотрел вдаль прямо перед собой, а она следила за каждым его движением. Несмотря на то, что он был мастером перевоплощений и старался не повторяться, в этих письмах могла содержаться абсолютно точная информация о его росте и комплекции, не говоря уже о более интимных подробностях. В общем, совершенно неизвестно, что именно она рассказала, и именно в этом заключалась основная проблема. Он всмотрелся в ее строгие глаза И его осенило, что она никакой не медведь. Она Василиск, смесь змеи, петуха и дракона. А стоит человеку встретиться взглядом с Василиском, он тут же обращается в камень. Да-да, только повстречайся ему на пути, и тут же погибнешь от змеиного яда. Никому, кроме Василиска, больше не дано такого умения прокукарекать миру свою версию истины, ни единому существу. И лишь увидев свое отражение в зеркале, это чудище погибнет. Это ему прекрасно известно, а потому он сказал: «Несмотря на твои слова, Иссапель, я буду думать о тебе. Ты красивая и замечательная, и мне жаль, что я не встретил тебя раньше. А теперь слишком поздно. Я сожалею и прошу меня простить. Я не хотел причинять тебе боль. Ты прекрасна, извини». И он нежно погладил ее по щеке. Видимо, это сработало. По крайней мере, на мгновение ее губы задрожали. «Думаю, тебе нужно уйти. Я больше не хочу тебя видеть», — сказала она, сама того не желая. Еще долго-долго она будет горевать о том, что все кончилось. Ведь именно таких переживаний очень не хватает в ее возрасте. В этот момент он и перепрыгнул на другую льдину. Ни Василиск, ни медведь за ним не погнались. Она отпустила его. На часах еще не было и 7.